Пишта посмотрел на понурых старшеклассников, медленно бредущих к трапу, посмотрел на люк, из которого высовывались лица детей, неловко клюнул Горбовского в щеку, кивнул Марку и Диксону и, поднявшись на цыпочки, взялся за карабины. Горбовский подтолкнул его. Старшеклассники один за другим с нарочитой важностью и неторопливостью начали протискиваться внутрь, мужественно покрикивая: «А ну, шевелись, подбери губы, растопят! Кто это там ревет, голову выше!» Последней вошла та самая девочка в спортивных брюках. На секунду она остановилась и с надеждой оглянулась на Горбовского, но тот сделал каменное лицо.
«Некуда ведь!» — сказала она тихонько. — Видите, я не помещаюсь.
— Ты похудеешь, — пообещал Горбовский и, взяв ее за плечи, осторожно втиснул в толпу. Потом он спросил Диксона: — А где кино?
— Все рассчитано, — важно ответил Перси. — Кино начнется в момент старта. Дети любят сюрпризы. — Пишта! — крикнул Горбовский. — Готов? —
«Готов!»
— гулко откликнулся Пишта.
«Стартуй, Пишта! Спокойной плазмы! Закрывай люки! Мальчики и девочки, спокойной плазмы!»
Тяжелая плита люка бесшумно выдвинулась из паза в обшивке. Горбовский, прощально махая рукой, отступил от Комингса. Вдруг он вспомнил. «Ай!» — закричал он. «А письмо!» В нагрудном кармане письма не было, в боковом тоже люк закрывался. Письмо почему-то оказалось во внутреннем кармане. Горбовский сунул его девочке в спортивных брюках и поспешно отдернул руку. Люк закрылся. Горбовский, сам не зная зачем, погладил голубоватый металл, ни на кого не глядя, спустился на землю, и Диксон с Марком оттащили трап. Вокруг корабля осталось совсем мало народу, зато над кораблем в небе кружились десятки вертолетов и флайеров. Горбовский обогнул груду материальных ценностей, споткнулся о какой-то бюст и пошел вокруг корабля к пассажирскому люку, где его должна была ждать Женя Вязаницына. «Хоть бы Матвей прилетел», — с тоской подумал он. Он чувствовал себя выжатым и высушенным и очень обрадовался, когда увидел Матвея. Матвей шел ему навстречу, но он был один. «А где Женя?» — спросил Горбовский. Матвей остановился и оглянулся по сторонам. Жени нигде не было.
«Она была здесь», — сказал он. «Я говорил с ней по радиофону. Что, люки уже закрыли?»
Он все оглядывался. «Да, сейчас старт», — сказал Горбовский. Он тоже озирался. «Может быть, она на вертолете?» — подумал он. Но он знал, что это невозможно.
«Странно, что нет Жени», — проговорил Матвей.
«Возможно, она на вертолете», — сказал Горбовский. Он вдруг понял, где она. «Ай да она!» — подумал он.
«Алешку так и не увидел», — сказал Матвей.
Странный широкий звук, похожий на судорожный вздох, пронесся над космодромом. Огромная голубая громада корабля бесшумно оторвалась от земли и медленно пошла вверх. «Первый раз в жизни вижу старт своего корабля», — подумал Горбовский. Матвей все провожал корабль глазами, и вдруг, как ужаленный, повернулся к Горбовскому и с изумлением уставился на него. «Постой!» — пробормотал он. «Как же это так? Почему ты здесь? А как же корабль?»
«Там Пишта», — сказал Горбовский.
Глаза Матвея остановились.
«Вот она!» — прошептал он.
Горбовский обернулся. Над горизонтом ослепительно сияла блестящая ровная полоса.